Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Как всегда, приветствие в понедельник. Сегодня у нас 14 ноября, и мы с вами в прямом эфире. За микрофоном Татьяна Ваганова. И сегодня, как обычно, мы погружаемся в интересный, яркий, необычный еврейский мир для того, чтобы понять, где есть точки соприкосновения между еврейским и христианским миром. Мы будем продолжать вести иудейско-христианский диалог. Надеюсь, что вам будет и полезно, и интересно с нами. Итак, сегодня у нас очень мощная тема, как мы уже сказали в анонсе, будем говорить об антисемитизме, какие истоки этого явления, где они начинаются, каким образом он развивался и какие последствия он принес в нашу жизнь. И давайте мы посмотрим именно на русский антисемитизм, насколько сейчас наше общество страдает им, собственно говоря, что происходит с ним, если это общество страдает антисемитизмом, или, может быть, ничего, все в порядке, и каким образом нам со всем этим жить, справляться. Конечно, я в этой студии не одна, что меня особенно радует. Поэтому представляю сегодняшних наших гостей. Это служитель Церкви Святая Троица Инна Фризман. Инна, шалом.
Шалом, шалом. Приветствую вас, дорогие друзья.
И что мне особенно приятно, то, что сегодня с нами воочию, вживую, можно сказать, вот в студии, Сергей Львович Худиев, православный публицист. Сергей Львович, шалом.
Шалом.
Итак, друзья, мы уже сказали о нашей теме, говорим сегодня об антисемитизме. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам прямо вот с самого начала, если у вас есть какие-то вопросы, ваши высказывания. Будем очень рады с вами общаться. Во-первых, по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. И, пожалуйста, не забывайте, что сейчас у нас появились мобильные приложения WhatsApp и Viber, вы тоже можете пользоваться этой коммуникацией. И сейчас я скажу номер. Итак, плюс 7 977 800 50-09-96. И не забывайте, друзья, что если вы нас сейчас слушаете или смотрите онлайн, вы можете, конечно, присылать свои сообщения, будем их с радостью зачитывать. Итак, буквально через несколько секунд мы будем начинать наш эфир. Говорим мы сегодня об антисемитизме. Через несколько секунд мы с вами снова в этой студии, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, да? И давайте мы как раз уже начнем сегодняшнюю нашу тему. И, как я уже сказала, тема действительно огромная. Мы периодически ее поднимали в передаче «Шалом». И, тем не менее, я понимаю, что сегодня у нас все равно получится, ну, скажем так, нарисовать несколько таких комиксов вот на эту тему. Давайте, наверное, начнем с исторического такого, исторической зарисовки. Вот каким же образом все-таки появился, зародился антисемитизм, потому что, не знаю, кто-то задумается вообще над этим вопросом или нету. Ну вот, может быть, мы сегодня поможем над этим задуматься. Вот откуда корни? Вот Сергей Львович или Инна, кто хочет первый начать?
Ну, я бы сказал, в античном еще мире язычники очень косо смотрели на иудеев и сохранились, сейчас я не процитирую конкретного автора, но сохранились ворчания язычников по поводу того, что у иудеев нет инфантицида, то есть они не выбрасывают своих младенцев. Там какой-то языческий автор писал, что эти иудеи, они вообще вот, они вот до того зациклены на размножении своего рода, что они никогда не выбрасывают младенцев. То есть ситуация, когда у язычника, для язычника это было совершенно нормально, вот просто взять и куда-то отнести младенца нежеланного, его, он либо он скорее чаще всего умирал, либо его подбирали и продавали в публичный дом, либо его подбирали и продавали в рабство.
В общем, это считалось нормально.
Ничего хорошего ему там не светило, но это считалось нормальным. И это мы находим свидетельство такой практики у ранних христианских авторов, которые вот это им, значит, язычникам по этому поводу выговаривают. И как любая, в общем-то, замкнутая группа, которая отличается от нас своими обычаями.
Вызывает раздражение.
Она вызывает раздражение, она вызывает ксенофобию. В общем, все люди как люди, чтут Зевса и Афродиту.
И только здесь некоторые выделываются, можно сказать.
Вот они, значит, выделываются. Хотя в античном мире, там, в Римской империи, в общем-то, иудеев... У иудеев был статус религио лицита, то есть разрешали жить, но такое вот негативное отношение со стороны язычников, оно было уже тогда.
Так, то есть как бы проблема номер один, то, что евреи, они несли свою культуру, свою религию, и это раздражало окружающих, потому что это было что-то вот свое, какая-то своя идентификация.
Ну, я думаю, раздражало прежде всего монотеизм евреев и их отличные от окружающих нравы, которые, ну, естественно, раздражали. Ну, как сейчас там серьезные искренние христиане могут раздражать, что на работе все, значит, люди как люди, значит, бухают и,
да,
вообще.
Здесь, да.
А тут он, значит, что-то...
У вас что-то со здоровьем,
да, у вас
задается
что-то со
вопрос.
Здоровьем, да.
Нет, я просто, да, верующий человек, поэтому не употребляю. Инна, вот ваше мнение...
Ну, я совершенно согласна с этим. Еще хотела бы добавить, что истоки антисемитизма мы можем увидеть в Священном Писании, тот же фараон, который хотел поработить евреев. Почему? Потому что он их боялся. Вот это, наверное, исток антисемитизма – это юдофобство, это боязнь евреев. Почему их боялись? Потому что они были не такими. И когда они были рассеяны
какие-то они странные,
среди
странные,
других народов, они не поддавались ассимиляции, они не хотели становиться такими, как все. И в Египте, например, их боялись совершенно уже не в Древнем Египте, а в Средние века, там, если можно так...
Ну да, более поздние
периоды. Да, более поздние века. Просто потому
кто
что...
Кто читал Библию после Иосифа.
Да, помнили те самые явления, которые сопровождали выход евреев из Египта и говорили, что они могут нанести урон любому государству, в котором находятся, так же, как нанесли урон Египту, обобрав и вынести все золото и все богатство.
Кстати, вот хотела спросить, а вот не является ли также еще одним пунктом раздражения то, что евреи все-таки заявляли о себе как о богоизбранном народе? И здесь сразу вспоминается такая история, не знаю, кто ее читал или нет, может быть, сейчас вспомнит, вот о как раз Иосифе, которого мы уже упомянули, о том, что младший сын в семье, любимчик папы, папа это, в принципе, не скрывает и даже где-то особенно подчеркивает, например, одевая Иосифа в разноцветные одежды, а Иосиф, к тому же еще подливая масло в огонь, рассказывает о своих всяких сновидениях, где ему поклонятся братья и даже отец. Вот. И не знаю, обращает ли он внимание на то, что при этом братья скрежещут своими зубами. Вот. Так, соответственно, вопрос, а нужно ли папе было вот в разноцветной одежде юношу-то одевать? Нужно ли было Иосифу рассказывать об этих видениях, чтобы не раздражать окружающих?
Ну, дело в том, что евреи в основном не пытались проводить какую-то экспансию в отношении других народов, они были очень замкнутой группой. И поэтому они не ходили, не говорили, что они богоизбранные, они просто жили, подчиняясь единому Богу, не так, как все. Это более характерно для христианского мира. Вот у христиан и иудеев есть эта проблема, когда христиане говорят, почему это они богоизбранные, почему это Бог их избрал, когда вот и из этого исходит, что они же еще и Христа распяли. И вот этот антагонизм именно как богоизбранного народа, он более характерен для религии. Между мусульманами, христианами, иудеями.
Да, Сергей Львович.
Ну, я бы сказал, прежде всего, вот фоновые такие данные, что ксенофобия – это вообще то, что всегда живет в падшем человеческом сердце. И я читал, например, о событиях там, в Юго-Восточной Азии, где в качестве евреев употребляются китайцы. То есть там какая-то, не помню, Таиланд, что ли, но, в общем, какая-то страна, где живет значительное число китайцев, есть значительное китайское меньшинство, и поскольку они отличаются языком и обычаем, и аналогичный набор обвинений, что они забрали в свои руки всю экономику, всю торговлю, что они чрезвычайно озолотились.
Надо что-то с этим делать.
Да, озолотились на местных бедных жителях, которых злые китайцы обобрали. И да, вот они всех купили бедному, там, я не помню, кто там был, таец или как в общем, местный народ, им, значит, от китайцев совершенно не стало проходу. И это стандартный достаточно набор обвинений в отношении достаточно разных этнических групп, которые оказываются в иноэтническом окружении. И ксенофобия – это то, что свойственно вообще падшему человеческому сердцу как таковому. И где-то в роли вот этих злых чужаков, которые обогащаются на крови и слезах нашего народа, могут оказаться русские с таким же успехом.
Ну, я думаю, что они в какой-то период и оказываются даже и с успехом. Вот. Но несмотря даже на китайцев и там народность, которую вы привели, все-таки в отношении евреев всегда на протяжении всей истории существовало вот какое-то особое отношение. Потому что если мы сейчас поговорили об античном мире, понятно, почему там они не принимали евреев, уже об этом сказали. Переместимся во времена Средневековья, да, и посмотрим, что там происходит. И мы видим, что картина там какая-то, ну, очень удручающее. Посмотрим на позицию, например, уже христианского мира, христианской церкви, если мы говорим о католиках, если говорим о протестантах. Вот, все-таки церковь очень-очень не дружила с евреями, мягко говоря, не принимала их. И если мы посмотрим на исторические события, мы там увидим и гетто, мы там увидим и звезды, мы там увидим и... Ну, уж если читать Мартина Лютера, вообще... Понимаешь, на самом деле, что либо Гитлер, либо еще кто-то, но очень много что-то оттуда подпитали. То есть началось все не с 20 века, гораздо позже. То есть там конкретно прям даются постановления о том, что евреев надо содержать в сараях, что нельзя давать им собираться в синагогах, нельзя давать им возможность получать образование и так далее и тому подобное. Вот. Соответственно, чем заниматься евреям? Конечно, торговлей и финансовыми какими-то операциями. И за это их тоже постоянно, соответственно, все время притыкали и пеняли. Вот здесь почитала письма тоже различных правителей российских, вот когда они вступали на престол, им давали все время рекомендации определенные, вот как к евреям надо относиться. Вот. Или, например, допустим, читаем там то же самое постановление Елизаветы, дочери Петра, которая вступила тоже на престол, и сразу она обозначает вот этот еврейский вопрос, что в отношении евреев должно быть, ну, определенное такое постановление. Нельзя им выходить туда и сюда, вот, надо к ним определенно относиться. Ей тоже пишут, что вообще вы осторожнее там с этими жидами, иначе они просто всю Россию захватят, вот, и вы будете у них на самом деле на побегушках. Вот почему так? Вот давайте мы это прокомментируем. Я имею в виду позицию церкви.
Нет, средние века и новое время – это разные совершенно ситуации. Вот,
и... Так, давайте по средним векам тогда, раз уж мы их упомянули. Итак, вот в средние века позиция католической и протестантской церкви, то есть представителей католиков, Мартина Лютера, почему? Вот у некоторых возникает вопрос, почему такое отношение?
Наверное, религиозный антисемитизм начался еще раньше, чем средние века. Если мы вспомним Маковеев, маковейские войны, это Антиох Епифан, который хотел запретить иудаизм и всех сделать язычниками, но... Ничего из этого не получилось. И то же самое практически это средние века, это когда уже церковь стала, вышла, как говорится, из истоков и иудаизма, стала самостоятельной. И если мы почитаем внимательно Евангелие, если мы почитаем апостольские послания, то мы увидим, что проблема антисемитизма... Антисемитизм – это не то слово, это, антисемитизм – это более позднее название, это название немецкое, это на 19 век. Но вот это неприятие евреев, оно началось еще в ранней церкви. Послание к римлянам свидетельствует о том, что даже в первой церкви, еще до становления церкви, уже были вот эти проблемы с антисемитизмом. И, конечно, конечно, масло в огонь это подлил император Константин, когда церковь стала уже легитимной, когда она оформлялась, и письмо Константина, которое, кстати, есть в интернете, можно почитать, которое действительно говорило о том, что может быть у нас общего с евреями, которые, иудеями, которые убили нашего Бога. И там было просто сказано о том, что даже отношения, даже какие-то отношения с евреями недопустимы.
Угу. Ну, то есть, получается, основной водораздел – это смерть Иисуса Христа. И отношение многих к тому, что это евреи виноваты в том, что Иисус, он умер на кресте. То есть они убили Бога, они не приняли Мессию, следовательно, как бы и Бог отвернулся
да,
от них.
Да, и потом были постоянные попытки обратить евреев в христианство. Но это было сделано таким образом, как это делал Антиох Эпифан, то есть евреев заставляли переходить в христианство. И при этом даже евреи, когда становились христианами, если они становились таковыми, то... их не принимали в общество. Например, в Испании было такое понятие, как истинный католик, то есть если ты рождён католиком...
Новый христианин и старый христианин, да.
И новые христиане, это те самые, которые обращенные из евреев, они не принимали, за ними следили, и вот это отношение презрения было постоянно к ним. Если мы помним выкресты, да, вот всегда в отношении к выкрестам было отрицательным. И их не принимали, думали, что они все-таки поклоняются тайно своему Богу, и вот инквизиция как относилась к евреям, и поэтому были гетто, поэтому в Италии В 1555 году был издан указ о том, что евреи могут селиться только в одном квартале, квартал был огорожен, нужно было носить определенную одежду для евреев со знаком, и при этом их заставляли ходить в католический костел, в храм, слушать мессы и следили за тем, чтобы они не пропускали эти мессы. Вот скажите, пожалуйста, какое должно было быть отношение у
евреев, соответственно,
к христианству, если их заставляли таким образом принимать чуждую для них религию. Ну, кстати, по-моему, или Соловьев, или
Бердяев
сказали, что между Христом и иудеями всегда стояли христиане. И, наверное, вот это вот отношение, оно, если мы посмотрим в Средние века, то практически... Отцы церкви, тот же блаженный Августин, епископ Гипонский, говорил о том, что евреи – это народ, который мы должны смотреть на евреев, как на врагов. И проповеди, когда читаешь Иоанна Златоуста,
ну да, кстати, тоже... Иоанн Златоуст комментировал эту тему еще, да, что церковь на начальном своем этапе была настолько еще неустойчива и не имела статуса и веса, в отличие от иудаизма, что если бы не было вот этой жесткой полемики какого-то отделения, то иудаизм просто поглотил бы христианство. Но это была его точка зрения.
Это была его точка зрения, да.
Хорошо, если мы говорим о Мартине Лютере, ведь сначала он был вроде бы даже очень оптимистично так настроен на еврейство, ходил, проповедовал там это, между ними, но
это та же
видя,
самая,
что не принимают, да, от любви до ненависти
это
один
та
шаг.
Та же самая позиция, что и у Иоанна Златоуста. Сначала им проповедовать, но если не принимают, значит уничтожать. Конечно, Мартин Лютер был очень такой импульсивный
человек,
и экспансивный,
да.
Возбуждаемый человек. И, конечно, когда не принимали то, что он говорит, это вызывало у него агрессию. Если почитать его письма даже с соратниками со своими, когда он общался, то это было и... Если
то
не принимают, значит, уничтожить. Это
да,
чисто
уйти,
человеческий
никуда.
Фактор. И потом мы помним, что иудеи не поддержали его в борьбе с католичеством. Церкви, когда он хотел опереться на них, как и во время крестьянской войны иудеи также не поддержали Мартина Лютера. И, конечно, это была чисто человеческая обида на евреев.
Сергей Львович, мы ждем.
Ну, я бы сказал, что тут нужно, опять-таки, различать разные этапы. В эпоху Нового Завета вообще все новозаветные авторы, кроме, возможно, Луки, они евреи. Апостол Павел – еврей, и поэтому полемика, которая содержится в Новом Завете, это внутриеврейская полемика.
Угу.
То есть там нет... Было бы очень сложно это оценивать. Ну, скажем так, важно избегать анахронизма, важно избегать проецирования нашей ситуации на прошедшие эпохи. Uh-huh. То есть то, что апостол Павел пишет, он пишет как еврей о другой группе евреев. Uh-huh. Это внутриеврейская полемика. Что касается действительно очень мрачных, там, очень резких слов Иоанна Златоуста против иудеев, то надо две вещи, так сказать, вспомнить. Это то, что, вообще говоря, конфессиональная полемика в ту героическую эпоху, она была грубая, она в эпоху Реформации была очень грубой. Там вспоминаю, как Кальвин там говорил, называл своих католических критиков эти грязные псы mm-hmm. забатств. Mm-hmm. Ну, как Лютер ругался, это, в общем-то, всем известно. И когда мы берем полемику того времени и ее рассматриваем сейчас, с точки зрения вот наших теперешних стандартов ведения полемики, это выглядит как такой непрерывной речи ненависти, и mm-hmm. все бы они сейчас бы уже сели по 282-й статье.
Так.
Но в то время вообще полемика внутри иудаизма, полемика внутри христианства между различными группами христиан, она носила достаточно, вот по нашим стандартам, грубо агрессивный характер. Поэтому я думаю, что нужно учитывать вот этот контекст.
Но, кстати, евреи с полнотой отвечали тем же, потому что если почитаешь, например, их письма, высказывания, ну, в тот же период Средневековья, более ранний или более поздний, понимаешь, что там тоже в таких нелицеприятных, нелитературных выражениях идет отношение к христианам. Но, как Сергей Львович сказал, это было, скажем так, в культуре определенной, полемической, да, в том контексте.
Был недавно Гевалт с этим Шуканарухом, ну как недавно, какое-то время, несколько лет назад, что там отыскали какие-то очень жесткие высказывания в еврейском каком-то трактате старинном. Ну, действительно, если мы посмотрим на трактаты того времени, и иудейские, и христианские, мы там много чего найдем, что мы никак не можем принять вот с точки зрения наших современных нравов.
Ну, кстати, между прочим, это даже было ближе к разговору вот Нового Завета, потому что если мы так почитаем какие-то другие переводы, кроме синоидального, да даже синоидальный, мы увидим, что там интересно используется язык в общении с людьми, даже, например, от самого Иисуса Христа по отношению к некоторым личностям. Хорошо, если мы, допустим, ну, скажем так, перекинемся уже в новое время и поговорим о, скажем, развязке Второй мировой войны. Вот, скажем так, это был узел, который был развязан, большой узел, вот для, скажем, ну, общества того периода, для многих народов, что есть народ, который был притесняем, был уничтожаем, и это признали все, об этом заговорили все, это объявили вслух, сказали, признали это как преступление, и родило ли это какое-то, вот как сказал Сергей Львович, может быть, какую-то новую ментальность в понимании того, что по отношению к любому другому народу не должно быть такого отношения. То есть что дала вот Вторая мировая война в своей развязке по отношению к антисемитизму?
Ну, надо, наверное, говорить об антисемитизме именно немецком, потому что это немецкое слово, немецкое понятие.
Он немецкий, носил, итальянский.
Ну, в основном немецкий. Даже в Италии, наверное, это он был более был религиозный, он относился к католической церкви. А в Германии он носил несколько другие характеристики. Там был так называемый субстациональный и функциональный антисемитизм. То есть отношение к евреям как личности, как нации, как индивидууму, это просто этот человек носил ген проклятия, и он портил как бы арийскую нацию, соединяясь с арийцами, они наносили ущерб арийской нации. А функционально это то, что они пришли к нам, они, конечно, в Средней Европе, именно в Германии, большинство ашкеназских евреев, как раз евреи переселились туда во время гонений в Италии, в Испании, в Англии, они пришли в Германию, и их было слишком много, и они действительно имели там изначально права, они могли быть не только ростовщиками и торговцами, но они там занимались и ремеслами. И немцы считали, что они отнимают у них хлеб, то есть занимаются функциями, которые должны были, и работами, которые могли бы...
Да, но так, в принципе, считали не только немцы, как я уже говорила, но да, и даже русские так... правители да, то же но, самое
но в основном
считали.
Это было в Германии, вот как раз перед войной это Гитлер на этом и сыграл, в принципе, что, посмотрите, есть народ, который мешает нам жить, мы живем плохо из-за них.
И, То есть, таким образом, он смотивировал электорат. Давайте вот против них, потому что они у нас отнимают рабочие места.
Да, да, конечно.
Ну, там надо сказать, что антисемитизм еще в новое время, когда начал развиваться, собственно, капитализм, он был во многом мотивирован тем, что евреи немножко лучше вписались в капитализм.
Ну, естественно, конечно. Вот,
поскольку...
С обретенными навыками.
Да, да, в силу ряда причин они лучше вписались в капитализм. И это вызывало раздражение, там, скажем, у старой аристократии, что мы тут, у нас род уходит вообще там Генриху Птицлову, а тут какие-то, значит, выскочили и гораздо нас богаче, могущественнее стали. Что касается ситуации с нацистским антисемитизмом, дело в том, что он имеет абсолютно другой корень там, уже не имеющий никакого отношения, собственно, к религии, там такой биологизаторский был корень, то, что в Северной Европе, в Америке, то есть это было общее такое движение, этому можно сказать интеллектуальный мейнстрим. Люди верили, что история человечества определяется развитием различных человеческих рас, и что... Эволюция – это процесс, в ходе которого происходит постепенный переход от животного к человеку, и человеческие расы находятся на разных ступенях этого развития. И высший продукт эволюции – это так называемая тевтонская раса, которая представлена жителями Северной Европы. То есть это народы, главным образом, германского языка, там, какая-то часть французов. То есть это германская языковая группа – скандинавы, немцы, англичане. И... В этих биологизаторских теориях проводилась связь земли и народа, что земля – это то, с чего народ кормится, и жизненное пространство. И евреи, как не имевшие своего жизненного пространства, они в этой системе
были
воззрения...
Были лишними,
да,
получается.
Были лишними, они рассматривались как паразиты. То есть вот у всех есть земля, все кормятся со своего жизненного пространства. У евреев
а
нет...
они, получается, кормятся от тех, кто
они
обеспечивает
кормятся,
как бы сами
да,
себя
они,
за чужой
они
счет.
Как бы за чужой счет. И вот... В основе идеологии национал-социализма была вот такая такие квазинаучные, квазибиологические построения, которые были популярны во всем тогдашнем германо- и англоязычном мире, но только в Германии они дошли до своего предела, после чего уже... по естественным причинам пошли на спад.
Да, но тем не менее религиозная составляющая, она же была достаточно мощная. Ну, Гитлер же все-таки, как-никак, он был же далеко не материалист.
Ну, Гитлер... Значит, Гитлер был по рождению католик, но при этом он с большой ненавистью относился к католической церкви. То есть я знаю, что несправедливо говорить о том, что Гитлер был атеист, и вешать его на атеистов, но он точно не был христианином.
Нет, он точно, естественно, не был христианином.
И себя так даже не идентифицировал.
Я просто к тому, что он занимался тоже различными мистическими практиками.
Оккультными практиками.
Безусловно, конечно. И мне кажется, это пропитано абсолютно все и вся этим самым. Ну, кстати, вот как сама идея Холокоста, вот как вы относитесь к этому, что Холокост, то есть означающее всесожжение, как бы транслирует определенную жертву, которую нужно было принести за определенное господство, на которое... который Гитлер презентовал.
Ну, Холокост – это трагедия еврейского народа, не только еврейского.
Ну, помимо тех факторов, которые вот сейчас Сергей Львович
озвучил. Я хотела еще добавить о том, что действительно в то время лютеранская церковь, по сути, поддержала Гитлера, в отличие от католической, кстати говоря. Католики, они пытались держать нейтралитет, а лютеране, да, лютеране поддержали Гитлера.
Мне кажется, католики тоже вначале поддерживали Гитлера,
нет,
и
там,
очень, да, даже.
Первоначально, дело в том, что, скажем, Гитлер, он становился Гитлером довольно постепенно.
Конечно.
И это сейчас мы знаем.
Метаморфозы происходили не за один день.
Это сейчас мы знаем, кто такой Гитлер, а тогда он просто выглядел как...
убедительным товарищем.
Как решительный антибольшевистский вождь, который спасает Европу от большевизма. И, в общем-то, там была такая ситуация, что люди были очень напуганы большевизмом, и они себе говорили, когда Гитлер приходил к власти, что, да, он немножко буйный, но мы его потом, причешем, мы его в своих целях используем. Оказалось, конечно, все наоборот в итоге. Но надо сказать, что протестантская церковь Германии раскололась. То есть там были конформисты, которые действительно... пошли за Гитлером, которые приняли название немецких христиан, и возникла так называемая исповедующая церковь. Я очень советую, кто не знает, посмотреть в Гугле, потому что очень хорошая поучительная история. И представители исповедующей церкви, они потерпели гонения за свою позицию в итоге.
Да, как Ванхофер, мы знаем, в общем-то, имена этих людей.
Да, друзья, мы сегодня говорим на тему антисемитизма, как вы сами понимаете, и ждем ваших мнений, ваших вопросов. Во-первых, по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также WhatsApp и Viber. Присылайте свои сообщения, будем с удовольствием их зачитывать. Номер плюс 7 977 850 0996. И, конечно, если вы нас слушаете или смотрите, пожалуйста, также присылайте сообщения онлайн, будем их зачитывать. Буквально через несколько секунд мы вернемся в студию, будем продолжать наш эфир, так что, пожалуйста, готовьте ваши вопросы.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы снова в студии прямого эфира «Радио Теос», в эфире передачи «Шалом». Говорим сегодня о теме антисемитизма. Все очень непросто, да, продвигаться по векам, начиная с античности и до нашего времени. Давайте мы еще, наверное, последнее сейчас скажем по поводу Холокоста. Инна, пожалуйста.
Холокост – это такое явление, я бы сказала, оккультного порядка, потому что, по сути, никогда еще не пытались... в принципе, уничтожить еврейский народ как биологический вид. Ведь для Гитлера было совершенно все равно, это еврей-христианин, или он иудей, или он какой-то другой религии принадлежит. Главное, чтобы он был этническим евреем. И здесь, наверное, вот эта вот сатанистская какая-то попытка уничтожить народ, из которого вышел Спаситель. Здесь есть какая-то мистика. Конечно, мы можем сказать, что уничтожались коммунисты, уничтожались жители, люди других национальностей, но... Они уничтожались, по сути, потому что они были врагами, допустим, Гитлера, врагами какой-то идеологии. Евреи уничтожались просто по факту того, что они евреи. Это явление, которое создалось там, на месте распространения оккультизма. Там, где распространяется оккультизм, там есть сатанизм, там всегда будет Холокост. То есть уничтожение народа, избранного Богом.
Сергей Львович, что-то хотели тоже добавить?
Действительно, история Холокоста – это история того, как дьявол действует через людей, и это одно из свидетельств того, что духовные силы зла существуют, и они активно действуют через тех людей, которых им удается своротить. И в реальности... это развивалось по принципу, знаете, как в песне про Сильвера: «Пей, дьявол доведет тебя до конца». То есть первоначально считалось, что евреев нужно изолировать, куда-то выслать, то ли в Сибирь, то ли на Мадагаскар. А потом оказалось, что в условиях войны все эти планы неосуществимы технически. И евреев уже согнали, изолировали, не дали им возможности зарабатывать на хлеб, как они обычно это делали. Они стали умирать от голода. И первоначально крематории появились в концлагерях, чтобы избавляться от тел людей, умерших от голода и болезней. А потом все это сложилось один к одному, и они решили просто перебить всех евреев, находящихся в их распоряжении. И это решение созревало постепенно. То есть вот ненависть, вот это восприятие других людей как вредных, как неполноценных, угу. как отвратительных, она постепенно доходила до того, что началась кампания уничтожения. То есть о том, что такая кампания уничтожения будет, не знали ни евреи, ни противники нацистов, ни даже сами нацисты до определенного момента не знали, что им прямо такое решение.
Это родилось из стихии, которая создалась.
Это родилось не из стихии даже, это родилось так, что вот грех, он так устроен, что каждое плохое решение, оно побуждает к еще более плохому решению. Вот они людей
если не остановиться,
согнали и изолировали, и эти люди начали умирать от голода. И Эйхман, он себя потом позиционировал как человек гуманный, который говорит, все равно люди умрут,
давайте мы их
быстро как-то прикончим, чтобы они долго не страдали.
Не мучились, да. Может быть, отсюда выражение, чтобы долго не мучился.
Первоначально умерщвление при помощи синильной кислоты, оно практиковалось в отношении тяжело раненых немецких бойцов на фронте. Угу. И Эйхман это видел в своем представлении как акт милосердия, угу. что люди и так обречены, и нужно это как-то все технически...
Помочь.
Как-то это сделать быстро все. Угу. И на взгляд Эйхмана безболезненно, но наименее болезненно. Угу.
Хорошо, вот если все-таки говорить о развязке, то есть о том, что чем закончилась Вторая мировая война, это поражением Гитлера и разрушением как такового вот такого именно фашистской идеологии и движения, это каким-то образом развязало проблему антисемитизма?
Никоим образом. Мы знаем, что даже после окончания Второй мировой войны антисемитизм остался, возможно, в такой же силе, в которой он какой был и до Второй мировой войны.
Мне кажется, что именно после Второй мировой начали говорить о том, что то, что было сделано Гитлером, было недопустимо, это было признано преступлением против человечества.
Да, но при этом не выделялся еврейский народ как таковой. Единственное, что помогло, может быть, немножко евреям, это организовать свое государство все-таки в 1948 году в результате Холокоста. Евреи обрели свою землю в том месте, где они хотели, в том месте, которое определил Бог. И при этом английский антисемитизм сделал так, что сейчас вот мы имеем постоянный конфликт на Ближнем Востоке, потому что изначально было желание создать государство Израиль в тех пределах, в которых сейчас существует непризнанное палестинское государство и Израиль.
Давайте мы примем телефонный звонок. Мы слушаем вас. Добрый день.
Добрый день. Зовут меня Татьяна. Вы знаете, я вот слушаю вас и думаю, рассуждая вслух, все-таки это все, что вы сейчас говорите, вот о Холокосте, об антисемитизме, это все ужасно, но самое, на мой взгляд, важное, то, что это все-таки следствие, а причина, она намного серьезнее, мне кажется, намного выше, потому что евреи – это Божий народ, а Божий народ... Почему он Божий народ? Потому Божий первенец, и Господь им повелел изначально быть как бы флагманом для всего человечества. Но они до сей поры как бы не хотят, по какой причине, мы не знаем, пока нет такой возможности увидеть, что вот весь народ. Но слава Богу, идет за Господом, слава Богу, что... Сейчас, как мы видим, мессианство, вот оно в действии. И я вот каждый раз молюсь, чтобы Господь прилагал спасаемых в церкви ко всем, но и к евреям. Так вот, я просто говорю, что нам нужно думать как всем, как верующим христианам, как верующим людям, христианам, о том, чтобы, во-первых, молиться за то, чтобы евреи спасались, чтобы Господь касался их сердец, чтобы они узнали изначально Господа Иисуса Христа. Это первое, ну а может быть и не первое. А вот еще один момент такой. Для того, чтобы нам молиться как всей церкви, нам нужно, чтобы единство в церкви было, чтобы мы друг на друга так не смотрели косо, как мы видим сейчас. И поэтому вот такие вот задачи, чтобы и народ еврейский, чтобы тоже, в общем-то, думал, и, ну, мессианские еврейства, оно знает это, конечно, что написано в Священном Писании, в Откровении. Поэтому будем молиться за это.
Да, Татьяна, да, спасибо большое. Да, спасибо за вашу позицию. В принципе, мы это даже уже обозначали, да, и в этой передаче в том числе. Вот давайте мы сейчас поговорим, потому что время же осталось немного, но хочется обязательно затронуть этот момент, эту позицию церквей. То есть мы уже сказали о католической церкви, о лютеранской церкви, об их отношении, что все это было с интересными такими скачками, интервалами эмоциональными, идеологическими, религиозными, человеческим фактором и так далее. Да, были и гонения, были и разные притеснения. Но мы знаем, что католическая церковь, она публично раскаялась в том, что они делали на протяжении вот всей истории по отношению к евреям. И это было именно публичное такое раскаяние, когда это сделал папа от лица всей католической церкви. Вот хочу спросить у Сергея Львовича и у Инны. Протестантская церковь, они официально выражали какие-то, ну, настроения, допустим, как католики по отношению к тому, что делали они? Потому что, скажем, сейчас протестантская церковь по-разному относится, конечно, к евреям, но в большинстве своем все-таки позитивно и дружелюбно. Но вот официальное высказывание было?
У католиков это было 65-й год.
У католиков,
год.
Да, я говорю, а у протестантов? Вот, Сергей Львович, знаете?
Ну, есть очень много разных протестантских групп, и я бы сейчас, конечно, отметил, что какие-то протестантские группы, которые делают какие-то антисемитские высказывания, они находятся в крайнем. То есть это какие-то, ну, это надо искать. Да, там где-то в Аризоне есть какой-то один пастор, который что-то такое там говорит.
Понятно.
Но его нужно, его там бегают, ищут пожарные, ищут милиция, наконец его находят, там и показывают. Да, вот он сидит там в какой-то комнате, у него два десятка пастора.
Да, понятно, дальше можно даже не комментировать. Хорошо. Если мы скажем о православной церкви, и вообще давайте вот переключимся на русский антисемитизм. То есть мы уже затронули, что было в царский период, отношение было достаточно негативное. В советское время отношение было негативное. То есть, соответственно, после революции, вот здесь даже нам Александр прислал вопрос, скажите, пожалуйста, почему ненавидели евреев в годы гражданской войны?
А это понятно почему.
Вот, значит, прям два слова, Сергей Львович.
Ну, потому что произошла кровавая революция, как сказал Розанов, Русь слиняла в три дня, и появлялось естественное желание возложить ответственность на это за каких-то чужаков, которые обманули, своротили русский народ богоносец. Угу. Ну вот как-то вот это представление о русском народе богоносца, его вот немножко надо было спасать, и, естественно, возлагая ответственность на каких-то чужаков, которые вползли, все устроили.
То есть во всем виноваты евреи.
Во всем виноваты евреи.
Хорошо.
И это происходило на фоне того, что действительно значительная часть евреев поддержала революцию, потому что любое меньшинство, которое будет претерпеть притеснение при предыдущем режиме, оно революцию поддержит.
Так, все понятно. Давайте вернемся к церкви, да?
Я хотела бы заметить еще, что во время революции с 18 по 21 год пострадало, было убито где-то приблизительно до 100 тысяч евреев. Но я хотела сказать, что 40% из них это были как раз на территории Украины, где была черта оседлости. Это Молдавия, это Украина, в меньшей степени Белоруссия, и практически какой-то совсем небольшой процент это Россия. Всегда русский человек относился к евреям все-таки, может быть, не совсем с пониманием, но такой агрессии, антисемитизма до степени убийства в русском человеке не было.
Хорошо, вот все-таки, возвращаясь к церквям, да, я говорю, мы уже обозначили, я говорю, позицию, я говорю, и католиков, и протестантов, православная церковь. Сергей Львович, что сейчас происходит в православной церкви, если мы говорим о таком вот православно-иудейском диалоге, если он есть вообще?
Ну, сейчас можно набрать там патриарх, главный раввин, там, например, вывалится куча ссылок, куча фотографий, где...
Они вместе.
Где они вместе, где одни обмениваются любезностями, где они друг друга сердечно приветствуют. То есть на уровне иерархии,
да, на уровне,
отношения
же,
самые, да, самые теплые.
Так. Если спуститься чуть пониже.
Если спуститься ниже, то был определенный антисемитизм. Это то, что мне саму мешало войти в церковь. Мне это само казалось отвратительным, но в начале 90-х был достаточно свирепый антисемитизм, и этот антисемитизм себя подавал, себя позиционировал как православный, и только потом я уже пришел в церковь православную, обнаружил, что нету. Вот люди, которые рвут на себе рубахи, что они православные, и у них выпили всю воду в кране, и люди, которые реально ходят в православные церкви, это довольно разные категории вообще лиц. Но у нас был такой свирепый антисемитизм где-то до 93-го года, потом после событий в октябре 93-го там власти позакрывали много антисемитских газет, а потом начало постепенно улучшаться экономическое положение, и приехали уже люди из других республик, и общественная ксенофобия переключилась на них.
То есть каким-то образом выдохнули, да? Но вот, тем не менее, если говорить все-таки о позиции православной церкви, потому что антисемитизм, как говорится, был, вот какое-то движение, ну, допустим, например, как у католиков, к раскаянию за то, что были когда-то притеснения, они, по-моему, не наблюдаются.
Ну, кроме раскаяния, католики из богослужебных книг убрали все, что могло привести к антагонизму с евреями. Вот, к сожалению, к моему великому сожалению, потому что я тоже пришла в православную церковь в 1988 году и ушла
именно... И вышли
именно...
по той же причине,
да, антисемитизма. Да, по той же причине, да, да. И как раз 90-е годы, в 93-м. Именно меня вот до сих пор пугает и... Я не могу сказать раздражает, вот мне неприятно, когда я прихожу на богослужение в православную церковь и слышу явные антисемитские, антиеврейские тексты Писания, которые цитируются, которые читаются во время богослужения.
Ну, там дело в том, что действительно в церковно-славянском тексте, когда мы читаем текст Писания, там являются иудеи, например, вот то, что в синодальном переводе иудеи, в церковно-славянском это жидове, и в церковно-славянском языке это не носит уничижающего характера, в современном русском носит. И поэтому, да, это многих людей неприятно цепляет, и я знаю, что во многих церквях, где я был, там просто заменяют это слово, так и говорят иудеев. Но тут православная церковь – это церковь традиционная, и я думаю, что тут возникает просто скорее лингвистическое недоразумение. Ну вот как по-польски еврей будет жид, и это нейтральное абсолютное описание, это не носит уничижающего оттенка. А в ряде современных западных языков русские, вот так, как мы сами себя называем, это, наоборот, уничижительный термин.
Сергей Львович, но ведь большинство людей не понимают таких тонкостей. И для них идет просто прямая трансляция, что вот православная церковь не любит евреев. Все.
Ну, скажем так, на уровне иерархии, на уровне любых официальных заявлений от имени церкви, подчеркивается самое дружелюбное отношение к иудеям. Иудеи это признают. Мы слышим тоже самые дружелюбные слова от Верховного Раввина, от всех официальных иудейских представителей. Что касается того, надо ли что-то менять в языке богослужения, но это очень такой достаточно спорный, болезненный вопрос, предмет споров внутри
церкви. Ну да, я думаю, что, конечно, мы сейчас его и не решим, потому что наше время, тем более, подходит к концу, но разговор был интересный. Спасибо вам огромное. Я думаю, что всем стоит задуматься все-таки о том, что антисемитизм, несмотря на свои исторические видоизменения, сейчас он имеет место быть, несмотря на то, что нет государственного антисемитизма, нету религиозного, как мы сейчас уже отметили, но есть бытовой. И, безусловно, есть определенные проблемы, потому что то, наследие, наследие, в котором мы обитали, оно не может само собой исчезнуть буквально за короткие несколько лет. Поэтому, друзья, давайте все-таки мы будем думать об этом, давайте будем возвращаться к историческим событиям, потому что, как сказал наш историк, история, она наказывает за плохо невыученные уроки. Спасибо большое всем вам, благословений, Бог вам в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.